Баста. Эта тихая роща оглашалась когда-то предсмертными криками. Мне чудилось, что я и сейчас слышу стоны и вопли несчастных. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Мэгги проснулась от того, что Мо остановился. Тропинка привела их почти к самому гребню холма. Было еще темно, но ночь, склонившись в приветственном реверансе перед рассветом, на горизонте слегка подобрала полы платья.
«Сожрук, надо отдохнуть», —
послышался голос Мо.
«Мальчик еле плетется, да и Эленор уже не стоит на ногах. По-моему, это подходящее место для привала».
«На ногах?»
— переспросила Эленор и со вздохом опустилась на землю.
«Это уже не ноги, а одна сплошная рана!»
Мо поднял ее и произнес.
«Я все понимаю, но несколько шагов тебе все же придется пройти. Сделаем привал вон там».
Слева от них, метрах в 50, на самой вершине холма под оливковыми деревьями приютился домик, если его можно было так назвать. Стены его выглядели так, словно кто-то наспех положил несколько камней один на другой, а на месте двери зияла черная дыра. Мэгги слезла со спины Мо. Чтобы войти, Мо пришлось пригнуться. Весь пол был усыпан щепками, которые когда-то были кровлей. В углу лежали осколки глиняной тарелки или миски, пустой мешок и несколько обглоданных костей. Мо охнул.
«Не очень-то уютное место, Мэгги», — сказал он. «Представь, что ты в убежище потерянных мальчишек или...»
«В хижине Гекельберри Финна»,
— осмотревшись, добавила Мэгги.
«Я все-таки лучше на улице переночую».
Вошла Эленор. Ей тоже не понравилось это место. Мо поцеловал Мэгги и, направившись к двери, со вздохом сказал.
«Поверь мне, внутри безопасней».
Мэгги взволнованно оглянулась.
«Ты куда? Тебе ведь тоже надо поспать».
«Да нет, я не устал».
По его лицу было видно, что он говорит неправду. «А теперь спи, ладно?» И Мо исчез за дверью. Эленор ногами разгребла щепки, сняла кофту и постелила ее на пол.
«Иди сюда. Попробуем вместе устроиться поудобнее. Твой отец прав. Просто представим, что находимся не здесь. Хотел бы я знать, почему читать про приключения приятней, чем попадать в них», — пробормотала она, растягиваясь на полу.
Немного поколебавшись, Мэгги улеглась рядом с ней.
«Хорошо, хоть дождя нет», —
заметила Эленор, глядя на провалившуюся крышу.
«Зато можно любоваться на звезды. Хотя они уже поблекли. Может... дома тоже прорубить в крыше пару дырок? Можешь положить мне голову на плечо, чтобы пауки в уши не заползли».
Напоследок Эленор проворчала.
«Боже мой! Похоже, придется купить себе новые ноги. Эти уже никуда не годятся».
И с этими словами она уснула. А к Мэгги сон не шел. Она лежала широко открытыми глазами и прислушивалась. За дверью Мо и Сожрук что-то тихо обсуждали, но о чем они говорили, Мэгги разобрать не могла. Однажды ей показалось, что кто-то из них произнес имя Басты. Фарид тоже остался на улице, но его совсем не было слышно. Эленор вскоре захрапела, а Мэгги оставила всякие попытки заснуть. Она тихонько поднялась и прокралась к выходу. Мо тоже не спал. Прислонившись к дереву, он наблюдал за тем, как утро прогоняет ночь с окрестных холмов. В нескольких метрах от него сидел Сожрук. Когда Мэгги вышла из хижины, он посмотрел на нее, но тут же опустил голову. Может быть, в этот момент он подумал о феях и гномах? Рядом с ним, свернувшись калачиком, как щенок, спал Фарид. У ног Сожрука сидел Гвин и что-то грыз. Мэгги быстро отвела взгляд. В предрассветных сумерках постепенно вырисовывались вершины холмов. Вдалеке Мэгги разглядела рассыпанные по зеленым склонам домики. Отсюда они выглядели как кукольные. Где-то за ними должно быть море. Она положила голову на колени Мо и посмотрела ему в глаза.
«Они ведь не смогут нас здесь найти, правда?»
«Конечно нет», — уверенно произнес Мо, но лицо его выражало сомнение.
«Почему ты не спишь?»
«Элинор храпит», — пробормотала Мэгги. Мо улыбнулся, а потом, нахмурившись, посмотрел на склон, где в зарослях ладанника, дрока и бурьяна терялась тропинка, по которой они пришли. Сожрук тоже не сводил глаз с дорожки. Под охраной двух мужчин Мэгги успокоилась и, как Фарид, скоро заснула крепким сном, как будто земля возле разрушенной хижины была устлана не колючками, а пухом. И когда Мо растормошил ее и закрыл ей рот рукой, она поначалу подумала, что это страшный сон. Предупреждая, что надо молчать, Мо прижал палец к губам. Мэгги услышала шорох травы и собачий визг. Мо поднял ее на ноги и втолкнул вместе с Фаридом в темную хижину. Элинор все еще храпела. В лучах утреннего света она выглядела молодой, но как только Мо ее разбудил, на лице у нее вновь появились усталость, забота и страх. Мо и Сожрук встали по обе стороны от дверного проема и прислонились к стене. Утреннюю тишину нарушили мужские голоса. Мэгги показалось, она слышит, как жадно принюхиваются собаки. Ей захотелось исчезнуть, стать воздухом без цвета и запаха. Фарид с распахнутыми глазами стоял рядом с ней, и Мэгги впервые заметила, что глаза у него почти черные. Ни у кого прежде она не видела таких темных глаз. А ресницы длинные-длинные, как у девочки. Элинор вжалась в стену и от страха до крови прикусила губу. Сожрук подал Мо знак, и прежде чем Мэгги успела понять, что они задумали, оба выскользнули на улицу и спрятались за оливковыми деревьями со спутанными, опустившимися до самой земли ветвями. Ребенок легко мог бы за ними укрыться, но для двух взрослых мужчин деревья были слишком низкими. Мэгги украдкой наблюдала через дверной проем за тем, что происходит на улице. Сердце бешено колотилось, она задыхалась. Солнце поднялось уже высоко и освещало каждую впадину, каждое дерево. Мэгги захотелось, чтобы снова настала ночь. Мо опустился на колени, и его голова скрылась за кроной оливы. Сожрук прижался к кривому стволу. И тут, ужасно близко, самое большее в 20 шагах от них, Мэгги увидела Басту. Он взбирался на холм, раздвигая чертополох и по колено утопая в траве.
«Да недавно уже спустились в долину!» — послышался чей-то угрюмый голос.
Через мгновение рядом с Бастой появился Плосконос. С ними были два страшных пса. Пытаясь напасть на след, собаки зарыли большие головы в траву.
«С двумя детьми и толстухой!»
Баста покачал головой и огляделся. Фарид через плечо Мэгги посмотрел на улицу и, увидев злодеев, отскочил, как ужаленный. По губам Элинор Мэгги прочла немой вопрос. «Баста?» И когда она кивнула, бескровное лицо Элинор стало еще бледнее.
«Черт! Баста, сколько ты еще собираешься здесь торчать?»
В тишине возглас Плосконоса разлетелся по всем окрестным холмам.
«Скоро змеи проснутся, к тому же я голоден. Давай просто скажем, что их машина сорвалась со склона. Немного подтолкнем ее, и о нашем маленьком обмане никто не узнает. Скорее всего, змеи их все равно прикончат. А если нет, они заблудятся, умрут с голоду, получат солнечный удар. Да мало ли что! Во всяком случае, мы их больше не увидим». «Он давал им сыр!»
Баста зло потянул собак за поводок.
«Чертов пожиратель огня кормил их сыром, чтобы они ничего не могли унюхать. А мне никто не верил. Неудивительно, что они визжат от радости каждый раз, когда видят этого страшилу».
«Ты бы их еще сильнее бил»,
пробурчал Плосконос. Поэтому они и не стараются. Собаки не любят, когда их бьют.
Чушь! Если не будешь бить собаку, она тебя же и укусит. Потому-то они и любят пожирателя огня. Он тоже все время скулит, а на самом деле норовит укусить из-под тишка. Предатель!
Один из псов улегся на траве и принялся лизать лапы. Баста в бешенстве пнул его в бок, рванул на себя цепь и крикнул Плосконосу.
«Если хочешь, можешь возвращаться в деревню, а я не успокоюсь, пока не поймаю проклятого пожирателя огня и не отрежу ему все пальцы. Посмотрим тогда, сможет ли он так же ловко жонглировать своими шарами. Я всегда говорил, что ему нельзя верить, но босс находил его игры с огнем такими забавными. Ладно, успокойся. Все знают, что ты никогда его не выносил», — скучающим тоном произнес Плосконос.
«Но, может, он и не имеет отношения к их побегу. Ты же знаешь, он себе на уме. То появляется, то исчезает. Вполне возможно, что завтра он придет и скажет, что ни о чем и слыхом не слыхивал».
«Да, это было бы в его репертуаре», — проворчал Баста и пошел дальше, с каждым шагом приближаясь к деревьям, за которыми прятались Мо и Сожирук.
«Вот только как быть с ключами от машины толстухи? Скажешь, волшебный язык заставил их исчезнуть у меня из-под подушки?»
«Нет.
После того, как он дерзнул украсть у меня одну вещь, ему не помогут никакие отговорки». Сожирук машинально опустил руку на пояс и нащупал нож, словно опасаясь, что тот сейчас позовет своего владельца. Один из псов поднял голову и, принюхиваясь, потянул Басту к деревьям.
«Он что-то почуял», — сказал Баста хриплым от волнения голосом. «Глупая дворняга действительно что-то унюхала».
До оливковых деревьев ему осталось каких-то 10 шагов. Что же им делать? Что делать? Плосконос недоверчиво нахмурился и, тяжело ступая, последовал за Бастой.
«Скорее всего, где-нибудь в кустах засел кабан», — услышала Мэгги его голос. «Этих скотов надо остерегаться, могут и с ног сбить». «Проклятие, змея! Одна из тех черных, надеюсь, ты положил в машину противоядие?»
Плосконос встал как вкопанный и уставился на землю прямо перед собой. Баста, не обращая на него внимания, следовал за сопящим псом. Еще шаг два, и Мо смог бы коснуться его рукой. Баста снял с плеча ружье, остановился и прислушался. Собаки потянули его налево и, завывая, запрыгали вокруг дерева. В ветвях сидел Гвин.
«Ну, что я говорил?» — крикнул Плосконос. «Они учуяли куницу! Эти твари так воняют, что даже я мог бы их выследить!»
«Это не просто куница!» — прошипел Баста. «Ты что, не узнаешь его?»
Он взглянул на разрушенную хижину и, не замечая ничего вокруг, устремился к ней. Мо воспользовался тем, что Баста его не видит, неожиданно выскочил из-за дерева, налетел на злодея и попытался выбить у него из рук ружье.
«Фас, взять его, глупые псины!» — взревел Баста.
И на этот раз собаки действительно его послушались. Оскалив желтые зубы, они набросились на Мо. Мэгги кинулась ему на помощь, но Эленор, как тогда в доме, крепко схватила ее и не пускала, несмотря на все попытки девочки вырваться. И все-таки кое-кто не дал собакам укусить Мо. Сожрук оттащил псов за ошейники, и Мэгги показалось, что они сейчас разорвут его. Но собаки, приветствуя старого друга, бросились ему на грудь и, чуть не опрокинув, стали лизать ему ладони. Прежде чем Баста успел снова скомандовать, Мо зажал ему рот рукой. «А как же Плосконос?» К счастью, соображал он туго, и это их спасло. Несколько мгновений он безучастно наблюдал за тем, как Баста борется с Мо за ружье. Как только Сожирук подтащил собак к ближайшему дереву и принялся обматывать поводки вокруг шершавого ствола, Плосконос вышел из оцепенения.
«Пусти его!» —
проревел он и направил ружье на Мо. Сожирук тихо выругался и, выпустив цепь, направился к Плосконосу. но его опередил камень, брошенный Фаридом. Маленький камешек угодил великану прямо в лоб, и тот, словно срубленное дерево, рухнул Сожируку под ноги.
«Придержи собак!»
— крикнул Мо, когда один из псов вцепился ему в рукав. Мэгги не разглядела, удалось ли собаке прокусить одежду. Тем временем Баста чуть не завладел ружьем. Мэгги выбежала из хижины и схватила зверя за острый ошейник. Она старалась его оттащить, но тот не разжимал зубов. Через рукав Мо проступила кровь. Мэгги отшатнулась и чуть не ударилась головой оружейный ствол. Сожирок попытался отозвать собак. Сначала они его послушались и отпустили Мо, но Баста освободился и крикнул:
«Фас!»
В нерешительности они стояли и рычали, не зная, кому подчиниться — Басте или Сожируку.
«Чертовы дворняги!» — бросил Баста и направил ствол на грудь Мо.
Но тут к его голове приставили дуло. Элинор дрожащими руками держала ружье Плосконоса. На ее лице выступили красные пятна. Так случалось всегда, когда она волновалась. Тем не менее, вид у Элинор был решительный. Она без сомнения была готова воспользоваться ружьем.
«Опусти оружие!»
— дрожащим голосом произнесла Элинор. «И только попробуй крикнуть что-нибудь псам! Может, я и первый раз держу в руках ружье, но выстрелить сумею!»
«Отойдите от него!»
— приказал Сожирук псам. Собаки посмотрели на Басту, но тот промолчал. Тогда они улеглись на траву и позволили Сожируку привязать их к дереву. Мэгги увидела, как из-под рукава Мо сочится кровь, и почувствовала, что готова упасть в обморок. Когда Сожирук перевязал рану красным шелковым платком, который впитал кровь и сделал ее невидимой, Мэгги подошла поближе. Ноги ее не слушались. Сожирук ободряюще произнес:
«Все не так плохо, как кажется».
«У тебя в рюкзаке есть что-нибудь, чем можно его связать?» — спросил Мо, кивнув в сторону Плосконоса, все еще лежавшего без сознания.
«Любителя ножей тоже нужно упаковать», — сказала Элинор.
Баста смотрел на нее полными ненависти глазами.
«Перестань на меня таращиться», — сказала она и ткнула стволом ему в грудь. «Уж поверь, ружье может причинить не меньше вреда, чем нож, особенно когда в голове столько злых мыслей, как у меня».
Баста скривил губы в презрительной усмешке, но не сводил глаз с указательного пальца Элинор, лежавшего на спусковом крючке. В рюкзаке Сожирука нашлась не очень толстая, но прочная веревка.
«На двоих не хватит», — заметил он.
«Зачем их связывать?» — спросил Фарид. — Почему вы их не убьете? Они-то с нами именно это собирались сделать.
Мэгги посмотрела на него с недоумением, а Баста рассмеялся.
— Смотри-ка, — с издевкой проговорил он, — мальчуган мог бы нам пригодиться. — Но кто сказал, что мы хотим вас убить? Каприкорну вы нужны живыми, мертвецы не умеют читать.
— Вот как? «А ты разве не собирался отрезать мне пальцы?» — спросил Сожирук, обматывая веревку вокруг ног Плосконоса.
«От этого еще никто не умирал», — пожав плечами, сказал Баста.
Тогда Элинор с такой силой вдавила ружье ему в ребра, что он отступил.
«Нет, вы слышали? По-моему, мальчик прав. Может, их и вправду застрелить?»
«Конечно, они этого не сделали». В рюкзаке Плосконоса они нашли еще одну веревку, которой Сожирук с явным удовольствием связал Басту. Ему помог Фарид, он в этом, похоже, здорово разбирался. Затем они отнесли пленников в разрушенную хижину.
«Вы должны быть нам благодарны», — сказал Сожирук, протаскивая Басту через узкий дверной проем. «По крайней мере, змеи вас в доме не достанут. К полудню здесь, конечно... будет так же жарко, как на улице, но, может, к тому времени вас уже найдут.
мы отпустим собак. Если у них хватит ума, они не побегут обратно в деревню, но это вряд ли. Так что самое позднее, во второй половине дня, вся шайка, как прикорно, отправится вас искать».
Плосконос пришел в себя, только лежа под дырявой крышей рядом с Бастой. Он дико вращал глазами и от гнева весь побагровел, но, как и Баста, вопреки всем стараниям, не мог издать ни звука. Фарид искусно заткнул обоим рты.
«Подождите», — сказал Сожирук, когда они уже собрались предоставить злодеев самим себе. «Осталось еще одно маленькое дельце. Я всегда об этом мечтал».
Мэгги с ужасом наблюдала, как он достает из-за пояса нож Басты и идет к пленникам.
«Ты что еще задумал?» — спросил Мо и встал у него на пути. Видимо, они с Мэгги подумали об одном и том же, но Сожирук только рассмеялся. «Успокойся, я не собираюсь разукрашивать ему лицо так же, как он мне. Просто хочу его припугнуть».
Сожирук одним движением перерезал кожаный шнурок у Басты на шее и снял мешочек, перевязанный красной тесемкой. Потом он нагнулся над своим врагом, помахал амулетом у него перед носом и, выпрямившись, тихо проговорил.
«Теперь твоя удача в моих руках, Баста, и больше ничто не защитит тебя от сглаза, призраков, демонов, проклятий, черных кошек и всего того, чего ты так боишься».
Баста попытался связанными ногами пнуть Сожирука, но тот легко увернулся и сказал.
«Прощай, Баста. А на случай, если наши дорожки все-таки пересекутся, у меня есть вот это».
Завязав у себя на шее шнурок, он добавил.
«Наверняка в мешочке есть прядь твоих волос. Нет? Может, стоит ее отрезать, пока есть такая возможность? Кажется, если сжечь волосы человека, с ним случится что-то ужасное».
«Хватит!» — не выдержал Мо и потащил Сожирука за собой. «Пора уходить. Неизвестно, когда Каприкорн хватится этих двоих. Кстати, я тебе говорил, что он сжег не все книги. Остался еще один экземпляр чернильного сердца». Эта новость поразила Сожирука, словно змеиный яд. Он резко остановился.
«Я решил, надо тебе сообщить», — Мосс мерил его задумчивым взглядом. «Хотя тебе в голову могут прийти всякие глупости на этот счет».
Сожирук кивнул и, не сказав ни слова, пошел дальше. Когда они вышли на тропинку, по которой поднялись к заброшенной хижине, Элинор спросила.
«Почему бы нам не взять их машину? Наверняка она так и стоит на шоссе».
«Это слишком опасно», — ответил Сожирук. «Еще неизвестно, кто поджидает нас внизу. Кроме того, возвращаться долго. До ближайшей деревни мы дойдем быстрее, и вообще эта машина слишком заметна. Хотите, чтобы Каприкорн нас выследил?»
Элинор вздохнула и, пробурчав,
«Да я просто предложила», — потерла ноги, чтобы унять боль.
Они не сходили с тропы, потому что в высокой траве действительно уже зашевелились змеи. Однажды желтую дорожку перед ними пересекла черная полоска, и Сожирук палкой подцепил змею за чешуйчатое брюхо и бросил ее обратно в заросли терновника, откуда она выползла. Мэгги думала, что змеи крупнее, но Элинор заверила ее, что маленькие как раз самые опасные. Элинор прихрамывала, но изо всех сил старалась не задерживать остальных. Мо тоже шел медленнее, чем обычно. Он не показывал, что ему больно, но собачий укус давал о себе знать. Мэгги следовала за Мо и все время беспокойно смотрела на красный платок, которым Сожирук перевязал его рану. Они вышли к шоссе и увидели приближавшийся грузовик с пустыми бутылками, но слишком устали, чтобы прятаться. Кроме того, он ехал не с той стороны, где находилась деревня Каприкорна. Когда машина поравнялась с ними, Мэгги заметила удивленный взгляд водителя. Должно быть, они представляли собой странное зрелище, вспотевшие от долгой дороги искатели приключений в грязной, изорванной терновником одежде. Через некоторое время они
дошли до первых редких домиков. Потом яркие дома с палисадниками стали попадаться все чаще и, наконец, облепили весь склон. Вскоре они оказались на окраине города. Мэгги увидела многоэтажные здания, пальмы с пыльными листьями, а в отдалении посеребренное солнцем море.
«Боже, надеюсь, хоть в один банк нас пустят», — сказала Элинор. «А то выглядим мы так, словно на нас напали бандиты».
«В общем-то, так и есть», — сказал Мо. «Разве нет?»